Радио Прага. Новости.
В результате железнодорожной аварии погибли люди. Чешские истребители не смогли вылететь в Исландию. В стране растет количество больных коклюшем. 2 человека погибли, жизни еще 4 пассажиров находятся под угрозой, и порядка 25 человек получили ранения в результате утреннего столкновения скоростного поезда «Пиндолина» компании «Чешские железные дороги» с большегрузным автофургоном. Трагедия произошла в области города Новый Ичин у поселка Студенка. Движение на данном перегоне остановлено. Авария произошла в 7 часов 43 минуты на переезде, оснащенном как световой сигнализацией, так и шлагбаумом. Удар при столкновении был столь сильным, что мотор автофургона отбросил на 200 метров в сторону, а поезд удалось остановить лишь через 2 километра от места аварии. По предварительной информации, предоставленной пресс-секретарем управления железнодорожного транспорта Якубом Пташинским, грузовик въехал на железнодорожное полотно в момент, когда шлагбаум уже опускался и сработала световая сигнализация. Водитель, как показал первый анализ камер наблюдения, оставил автомашину стоять на полотне, а сам убежал. Как подчеркнул пресс-секретарь, если бы водитель попытался убрать грузовик с трассы, то ему бы пришлось повредить шлагбаум. В таком случае сработала бы система безопасности, и движение поездов автоматически бы остановилось. Трагедии таким образом удалось бы избежать. Истребители военно-воздушных сил Чешской Республики, которые должны были, начиная со среды 22 июля, охранять пространство Исландии, в результате вернулись на свои базы. Они вылетели из Чехии, но из-за технических неполадок одного из них генштаб страны принял решение развернуть все самолеты. Будет проведен технический контроль истребителей, и предполагается, что они все же вылетят в Исландию в четверг 23 июля. По договору в рамках НАТО все членские государства поочередно охраняют Исландию, так как у той нет своей армии. Министр труда и социальных дел Чехии Михаэла Маркса-Ватаминова заявила о подготовке 2 вариантов поправки, которая увеличивает пособие на опеку. Данное пособие могло бы увеличиться на 10% в середине 2016 года или возможен вариант ступенчатого роста – 5% в июле 2016 и 5% с января 2017 года. Сумма пособия, внедренного в 2007 году, еще ни разу не подвергалась коррекции. В осуществление плана государству придется дополнительно вложить 1 миллиард крон. Тайваньская технологическая фирма Foxconn осуществит в Чешской Республике инвестиции в объеме 2,5 миллиардов крон. Это более 90 миллионов евро. Соглашение было достигнуто во время встречи премьер-министра Богуслава Субботки и основателя, а также генерального директора фирмы Терри Гоу. Точные параметры договора фирма разработает вместе с Министерством промышленности и торговли Чешской Республики. 2,5 миллиарда крон фирма Foxconn инвестирует в собственные конвейеры, которые уже функционируют в городах Пардубице и Кутногора, а также в создании исследовательского центра и электронного хранилища информации. В 2014 году в Чешской Республике было диагностировано 2521 случай заболевания коклюшем. Это самая большая цифра за последние 50 лет. В 1963 году на территории Чехии, составлявшей со Словакией одно государство, коклюшем заболело 3399 человек. Эти данные опубликовал Минздрав страны. За первые 6 месяцев 2015 года коклюш обнаружил у 397 пациентов. Больше всего заболевших коклюшем с момента окончания Второй мировой войны было в 1956 году – 49 144 человека. Через 2 года, в 1951 году, в Чехословакии были введены обязательные прививки против коклюша. В среду, 22 июля, в Остраве открывается фестиваль спектаклей, поставленных по пьесам Уильяма Шекспира. Всего будет показано 18 постановок. На 12 из них билеты уже полностью проданы. В третий по величине город Чешской Республики приехали театральные коллективы из Праги, других городов страны, а также из Словакии. Среди спектаклей, которые будут показаны, «12-я ночь», «Как вам это понравится», «Много шума из ничего», «Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь» и другие. Фестиваль продлится до 11 августа. На этом все. Новости подготовил Кирилл Щелков.
В эфире «Радио Прага», в студии вас приветствует Антон Каймаков. Министерство юстиции Чехии стремится создать инструмент, позволяющий лишить преступников имущества, нажитого нечестным путем. Проект соответствующей поправки ныне проходит предварительным обсуждением. Готическая алтарная картина «Мадонна из Вивери» включена в список национального наследия Чехии. Ну а в рубрике «Разговор напрямую» вас ждет встреча с художником Ярославом Горбаневским. Об этом в программе «Радио Прага». Министерство юстиции намерено внедрить в Чешской Республике норму, подобную тем, что действует в ряде государств Европейского Союза, позволяющую конфисковать у преступников все имущество, легальное происхождение которого они не способны доказать. На практике случается, что изобличенный преступник располагает гигантским состоянием, но официально его имущество весьма скромное, а изъятие по приговору распространяется лишь на то, что связано с конкретным делом. Так называемое конфискационное распоряжение, которое намерен внедрить в Уголовный кодекс Минюст, касалось бы, например, преступников, осужденных за коррупцию. Право принятия решения о конфискации имущества получил бы суд. Соответствующую поправку к Уголовному кодексу разработала юрист Министерства юстиции Ленка Трешлова.
В подстате о то, что маете теперь защищен тен грубий непомер между законами прямо.
Речь может идти о выявленном значительном несоответствии легального дохода и общим объемом имущества конкретного лица. При этом данный человек осужден за умышленное преступление, результатом которого является доход. К тому же вам известны и иные факты. Например, есть доказательство, что обсуждаемое лицо контактирует с представителями преступного мира и не располагает документами о своих торговых операциях. В таком случае вы можете считать весьма правдоподобным, что его имущество является результатом преступной деятельности.
В подстате вы можете поважать за правдоподобное, что этот маятек, который ма набил трестной чинности.
Говорит юрист. Именно высокая степень правдоподобности и служила бы прокурору основанием для подачи требования о конфискации, что подвергает серьезной критике Союз адвокатов. Предположения не могут быть основанием для приговора, подчеркивают члены Союза адвокатов. Глава Верховной прокуратуры Праги Ленка Бородачева высказывает иное мнение и намерена в ближайшее время предложение, то есть эту поправку, обсудить с коллегами. На общем уровне могу сказать, что предложенное изменение Уголовного кодекса вытекает из международных обязательств. Это мера, которая воспринимается как правильная. Внесение поправки позволило бы конфисковать у преступника также и имущество, которое было им преднамеренно переведено на иных лиц.
В подстате это могут быть особи, на которые пахатель этот маятек в разумном období неким способом переведет.
В принципе, это могут быть лица, на которые преступник перевел свое имущество в определенные периоды, которые знали, что действие осуществляется именно для того, чтобы воспрепятствовать конфискации.
А они ведели, або имели, а могли ведеть о том, что это на них приводит, про то, чтобы выгнал забрать того маятку.
Дополняет юрист Ленка Трешлова. Минюстом поправка была передана для предварительного обсуждения. В список национального культурного наследия Чехии на днях внесли и ценнейшую алтарную картину эпохи готики «Мадонну из Вивери». Почему это произведение искусства считается шедевром мирового масштаба и каким образом может повлиять на его судьбу тот факт, что церковь требует возврата картины в рамках закона о церковных реституциях? Об этом беседовала Эва Турочкова с историком искусства Петером Ковачем.
В чем заключается особая историческая ценность «Мадонны из Вивери»?
В Средней Европе это напросто уникальный собор, который спорен.
В рамках Центральной Европы это абсолютно уникальное художественное произведение, которое исходит из мастерской мастера Вышебродского алтаря. И нам его завидуют во всем мире, так как настолько качественные работы появляются исключительно редко. Есть только два региона в Европе, где в XIV веке появляются готические алтарные картины такого качества. В Италии, причем только в Тоскане. И Каталонии. Например, во Франции всего около 10 картин, написанных на деревянных досках конца XIV – начала XV веков. И каждая из них защищена специальным законом. Лувру запрещено отдавать эти картины на зарубежные выставки. Это объясняется тем, что во Франции в то время было принято писать по стеклу, создавать витражи, которые заменяли картины, а на самом алтаре появлялись лишь реликвии. Напротив, на нашей территории были витражи с фигурными изображениями мало распространены, и все мотивы появлялись на картинах на самом алтаре.
Витражи, тери, скломал бы, але всехно се то приладило на алтарный образ.
Как можно расшифровать символику этого готического подобия иконы? В каких исторических кулисах она возникала?
Ten obraz je nádherný. Zobrazuje Madonu, která drží malého Krista.
Это прекрасная картина, на ней изображена Мадонна, держащая на руках Иисуса Христа. Оба они обозначены символами, относящимися к их будущему. У Девы Марии на голове корона в знак того, что это будущее Королева Небес, а у маленького Христа над головой нимб с крестом, говорящий о том, что Иисус будет распят на кресте. С точки зрения верующих, в период готики это произведение представляло собой что-то неимоверное – контакт с Богом. Эта картина была создана во время эпидемии чумы. Именно такие произведения вселяли в души людей надежду и гармонию в ту нелегкую эпоху середины XIV века.
В нелегких часах, как была половина правда XIV столетия.
Мадонну из Вевержии внесли в список национального культурного наследия уже после того, как римско-католическая церковь стала требовать ее возврата в рамках церковной реституции. Насколько это, по-вашему, взаимосвязано?
Произведения, которые были внесены в фонд национального культурного наследия, являются самым ценным из того, что есть в Чехии. Я искусствовед, и с моей точки зрения чешскому государству надо было сделать все для того, чтобы Мадонна из Вевержи была включена в государственную часть музейного фонда Чехии, то есть эту картину надо было купить. Когда политики готовили закон о реституции церковного имущества, договоренность была таковой. Не все имущество в силу ряда причин подлежит возврату, и из-за него церквям надлежит денежная компенсация. Речь шла в основном о земельных участках стоимостью несколько десятков миллиардов крон. В этот же список надо было включить и произведения исключительной культурно-исторической ценности, такие как «Вышебродский цикл» или «Мадонну из Вевери». Конечно, только в том случае, если есть полная уверенность в том, что эти произведения попадают под действие закона о реституции, что в случае Мадонны из Вевери как раз спорный вопрос, и решать его будет суд.
Закон, což třeba в tomto případě je pořád jako sporná věc a bude o tom rozhodovat soud.
Если это произведение все же вернут римско-католической церкви, существует ли уверенность в том, что Мадонна из Вевержи останется на территории Чешской Республики?
Так вывезти ее в подстате не дай, потому что тут...
Вывести ее из страны практически невозможно. Для этого пришлось бы внести поправку в закон о ввозе и вывозе культурных ценностей за границу. Но существует другая опасность. Если не удастся достичь договоренности между Национальной галереей и церковью, и алтарная картина покинет помещение галереи с единым температурно-влажностным режимом, где оно находится круглосуточно под присмотром лучших реставраторов страны, картина написана на деревянной доске, которая покрыта белым грунтом, частично на базе мела, и только поверх этой прослойки нанесены краски. Так как у этого грунта неоднородный характер, картина все время работает. Ее достаточно всего на несколько месяцев поместить в помещение, в котором другой уровень влажности и другая температура, и деревянная доска начнет сжиматься или наоборот расширяться, и этот процесс может повредить живопись. Краска может полопаться и даже отвалиться. Это действительно очень опасно.
Может та мальба отпадать. Это несмирно как небезопасная вещь.
А сейчас мы приглашаем вас на славянский остров, в сад, окружающий дворец Жофин. На берегу Вултавы французский художник русского происхождения Ярослав Горбаневский, сын Натальи Горбаневской, жестоко поплатившийся за попытку заступиться в 1968 году за оккупированную Чехословакию, учит юношей и девушек внимать прекрасное и отражать свои переживания в рисунке. Разговор напрямую. Как часто вы теперь бываете в Праге? Теперь здесь существует школа, которая носит имя вашей матушки.
Да вот, за последний год уже третий раз. И, собственно говоря, очень часто именно по приглашению этой школы, по приглашению Сденка Акунка, это директор школы «Чех престиж» имени Натальи Горбаневской, они там языки преподают. А меня приглашают проводить мастер-классы по рисунку. И вот я преподаю студентам, которые часть дня учат язык чешский и английский, а часть дня занимаются рисунком. И я их вожу тут по Праге, с которой уже начинаю знакомиться ближе, вожу в разные замечательные сады. А садов в Праге прекрасных, совершенно удивительных, неимоверное количество. И мы рисуем сады, скульптуру в садах, архитектуру, окружающую сады и сочетание всего этого.
Дайте мне маленькие блокнотики, я просто, чтобы пример показать. Итак, вчера вы рисовали перьями и иногда использовали перья не так, как перья используют, а практически как используют кисточку. То есть там растирали и пальцем растирали так. Сегодня я хотел бы, чтобы вы разделили инструменты. Перья будут проводить линии, а кисти будут делать пятна. Хорошо? Когда вы берете кисть, во-первых, нужно внимательно следить за тем, чтобы не было слишком много воды на кисти. Потому что если на кисти будет слишком много воды, смотрите, вот, и вы проводите линию, то форму этой линии не вы решаете, какая форма будет, а вода решает. Поэтому надо излишек воды хорошо снять. И вот когда уже воды остается немного, и вы проводите, то вы решаете, какая будет форма у вашего мазка.
Я, во-первых, считаю, что рисунок можно преподавать на любом уровне, начиная с самого начального и кончая самым виртуозным. Тут у меня молодежь, они все учились, как они говорят, в художке, в художественных школах. И все они более-менее чему-то научились. Очень по-разному, уровень неровный. Но всем им можно преподавать рисунок. Я пытаюсь понять, кто на каком уровне находится, и уже танцую от этого, двигаю, стараюсь их обогатить, открыть глаза и открыть им техники разные. Я тут привез всяких перьев, кисточек особых, и мы работаем в техниках, с которыми они еще не сталкивались.
Можно их разделить, эту группу, на какие-то отдельные, скажем так, течения? Или они друг у друга все подхватывают? По идеям, по какому-то воплощению того, что они хотят, по стилю?
Нет, я бы так не сказал. Дело в том, что они все из республик бывшего СССР. То есть они все унаследовали довольно-таки академическое образование, которое там еще сохранилось. То есть, с одной стороны, основы у них довольно-таки близкие. С другой стороны, каждый рисовальщик, как только он начинает рассвобождаться, он начинает выражать свою индивидуальность. Поэтому они все делают рисунки разные совершенно. Вот вчера мы с ними подошли, наконец, к технике, которую они никогда не испытывали. То есть мы стали рисовать пером и тушью, но перьями настоящими, гусиными перьями или бамбуковыми. Они этим никогда не рисовали. И вот эта новая техника, она их разбудила. И они все рисовали вчера очень хорошо. То есть сеанс прошел замечательно, я исключительно доволен, потому что каждый совершенно по-своему воспринял технику, как-то ее притворил. Нету групп среди них каких-то, они все разные.
Вас что привлекает, когда вы идете, допустим, по городу, и глаз за что цепляется в первую очередь?
Меня как художника привлекает жизнь, меня как человека привлекает жизнь, то есть во всех ее проявлениях. То есть я иду по Пражской улице, меня поражает архитектура, потому что архитектура в Праге весьма особая. Это смесь средневековья, барокко, ар-нуво, очень органичная смесь, с одной стороны. С другой стороны, я иду, я вижу множество прекрасных дам, и, естественно, мне их тоже хочется запечатлеть. А потом я встречаюсь с пражскими друзьями в какой-нибудь пивной, и обстановка в пражской пивной, мне это тоже хочется запечатлеть. То есть, в общем, все проявления жизни меня привлекают. Кстати говоря, о пивных пражских я уже после первого своего визита прошлогоднего, я уже нарисовал серию рисунков со сценами в пражских пивных. И надеюсь, что со временем и в живописи тоже как-нибудь изображу.
И теперь еще остается эти рисунки гармонично слить воедино, допустим, с Граболом, с его рассказами из пивной. И, может быть, возникнет еще какой-нибудь проект. Детство и события, которые вокруг вас разворачивались как ребенка, в первую очередь связаны с отъездом, вынужденным отъездом. Какое место в вашей живописи занимают?
В живописи практически никакого. Дело в том, что я... Мои любимые сюжеты – это, в общем, самые разные проявления жизни. И обычно я не пишу воспоминаний. Но вот с тех пор, как моя мать умерла, вдруг у меня пошли пока что не в живописи, пока что в гравюре работы и воспоминания. Я сделал гравюру, которая представляет собой демонстрацию в 68-м году на Красной площади. Не то, чтобы я изобразил ее реалистически. Собственно говоря, я изобразил сон. Сон, как если бы я вот сплю, и мне снится эта демонстрация. Вот я это изобразил в гравюре. И еще я изобразил сцену, которая меня произвела на меня сильное впечатление в детстве. Это когда я в Бутырке был на свидании с матерью. Вот, собственно говоря, ну, пока что это все. Все эти воспоминания, конечно, во мне лежат, но они как-то не требуют особого воплощения в картинках.
Отношение к России у вас на сегодняшний день? Вас нельзя назвать эмигрантом уже на самом-то деле.
Ну, во-первых, я все-таки эмигрант, потому что я, несмотря на то, что я, в общем, вполне француз, я, с другой стороны, вполне русский. И, конечно, меня тянет, но я... Езжу время от времени в Россию, я должен сказать, что та тяга, которая тянет человека в прошлое, она ведь его тянет в прошлое, она его тянет не обязательно в географическое какое-то пространство, а иногда в хронологическое пространство воспоминания. Живу я во Франции. Мысль сама о том, чтобы поехать жить в Россию, у меня даже не приходит. Во Франции моя работа, моя жизнь, семья и так далее. Но Россия меня, конечно, для меня очень важна. И в Россию меня тянет хотя бы для того, чтобы побывать. У меня там... Старые тетя Мотя и дядя Юра, старые, 92-91 год, ветераны. Я езжу их навещать, потому что никогда неизвестно заранее, когда они еще будут. Ну что отношение к России? Сейчас к России у меня всегда хорошее отношение. Вот к режиму российскому нынешнему у меня скорее плохое отношение. Но это отдельный разговор.
На этом мы завершаем информационную часть программы русской редакции «Радио Прага». Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz. А отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. «Радио Прага» сегодня также найдете на Фейсбуке, в Твиттере и ВКонтакте. Читайте и слушайте нас. В студии с вами прощается Антон Каймаков.